Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Давайте с Трампа начнем. Сегодня для него важный день, сегодня должны уже выборщики за него проголосовать, но перед тем, как за него или против него проголосуют, такая была мощная довольно информационная атака, уже на выборщиков проведена. Такое ощущение, что пытались давить на совесть, мол, человек, ты же видишь, что Россия атаковала, кибератаки были сделаны, ты же видишь, что за кандидат в президенты у нас сидит, поэтому, ну, давай уже, прояви волю. Что, чем это кончится?
Ну, Трампом обычно начинают, Трампом обычно заканчивают, вот спросите у Хиллари Клинтон, а с другой стороны, здесь действительно, судя по всему, просто еще не потрачены деньги, которые Хиллари Клинтон сконцентрировала для организации своей избирательной кампании, и вот эти средства, собственно, сейчас и работают. Хиллари Клинтон и ее команда, вернее, сообщество демократов, пытается создать у американского общества некоторое ощущение такое, что виртуальной, по сути, такой политики, в ходе которой демоническая Россия оказывает влияние на американское общество и пытается разрушить его устои. Такая апокалиптическая картина в корне противоречит тем тезисам, которые Барак Обама ретранслировал все это время, что Россия маленькая незначительная страна, что мы ее экономику, ну, вы знаете, во что порвем и так далее. В связи с этим Барак Обама, уходящая президентская натура, тоже за последний месяц, во всяком случае, давала столь противоречивые тезисы, что то Россия у него страна, без которой ничего нельзя решить, то Россия все-таки страна, которая, мнение которое не надо принимать во внимание и так далее. Все эти метания, на самом деле, выявляют только одно. В американском обществе глубокий раскол, причем не один. Судя по всему, связан он с тем, что в ходе избирательной кампании, в ее организации были задействованы очень классные специалисты, американское общество подверглось очень серьезной психической атаке, обработке, промыванию мозгов.
Нормальная работа предвыборная, что...
Чуть ли нормально работает, вы так об этом спокойно говорите. На самом деле речь идет о глубинных сдвигах сознания, иногда в некоторых случаях даже подсознания, которые приводят в дальнейшем к другим тектоническим сдвигам, политическим. А здесь уже, простите, и до революции, и массовых беспорядков недалеко.
Мне кажется, вы немного сгущаете краски. Но в защиту ваших тезисов могу сказать следующее, что, в принципе, кибератаки со стороны России на демократический штаб и на Хиллари Клинтон воспринимаются уже как некая аксиома. Например,
вот именно. Такой, что вызывает удивление.
Такой не то чтобы союзник России, но человек, к мнению которого прислушивались, как Генри Киссинджер, бывший госсекретарь Соединенных Штатов, в своем интервью вот буквально накануне уже заявил о том, что да, Соединенные Штаты должны ответить России на кибератаки. Ну, то есть про доказательства уже, в принципе, никто никого не спрашивает, но говорят о том, как ответить России на...
Ну, давайте так, кибератаки кибератаками, а хакерские атаки, то есть незаконные действия в сети... Это другое. Вот. И здесь полное смешение стилей у американского истеблишмента, оно тоже весьма показательно. Потому что иногда меня так терзают меня смутные сомнения, что люди вообще не понимают, о чем они говорят. Они слышали где-то звон, не знают, где он, но они стараются повторить, чтобы быть в тренде. Вот. А на вопрос, ребята, предъявите хоть какие-то доказательства того, что, атаки были, ну, хорошо, ладно, судя по взломанным почтам, они были, но что эти хакеры как-то связаны с Россией, отсылают, как правило, к ФБР, к разным другим специальным, очень специальным американским службам, которые говорят, это были русские, но мы доказывать вам ничего не будем, потому что это закрытая информация. Ну, ребята, вы как дети просто.
Странная история, потому что ЦРУ, однозначно указывает сторону России, Федеральное бюро расследований в этом сомневается, и там даже между ними дискуссия.
Оно против даже. Вот. Но я думаю, что здесь речь идет, об политической ангажированности американских спецслужб, что прискорбно, но на самом деле не должно вызывать удивление, потому что так было всегда. И, есть еще такое полузабытое свойство, как профессиональная гордость. Вот эта профессиональная гордость не позволяет американским спецслужбам голословно все-таки обвинять. И это делает честь отдельным американским спецслужбам, их больше 50 в Соединенных Штатах Америки, которые говорят, ребят, давайте все-таки, не будем вот этой фигней заниматься, маккартизм разводить. и так далее. А мотивация вот этого поведения, она вполне себе разумная. Дело в том, что для Дональда Трампа сейчас сужают политическую площадку, на которой он может работать. Когда его болезного избрали, я уже говорил о том, что у него, в принципе-то, остались всего два способа доказать, вернее, выполнить хоть часть своих придуманных обязательств. Первое – это привлечь Хиллари Клинтон к ответственности, что он через неделю сказал, что этого делать не будет, потому что считает нецелесообразным. И, б, подружиться с Владимиром Путиным лично. Вот, судя по всему, для того, чтобы он и это обещание не смог выполнить, развязана эта кампания истерическая, которую иначе как детским садом не назовешь. Но у этого детского сада вполне себе есть определенная цель. Сделать так, чтобы Дональд Трамп оказался зажат в тисках политического свойства, которое не позволит ему не то что шаг в сторону сделать, а подпрыгнуть даже на месте.
Но он пока подпрыгивает, иначе бы он не предлагал в качестве кандидата в госсекретари.
Вместе с тисками. Потому что все его инициативы, на самом деле, они довольно, ну, так сказать, системного свойства. Как многие эксперты предупреждали, Дональд Трамп с течением времени станет просто системным американским политиком. Помните старый советский анекдот, когда мужчина изобрел аппарат, уличный аппарат для бритья, комиссия говорит, ну как же, у всех очень оригинальный рельеф лица. Он говорит, не-не, только первый раз. Вот у американских президентов приблизительно то же самое. Они могут быть какими угодно там великолепными, индивидуальными, аутентичными до выборов, но вот в процессе между выборами и инаугурацией они проходят определенную обработку. Я очень удивлюсь, если Трамп по результатам этой обработки останется именно тем Трампом, Дональдом, которого мы знали до выборов.
То есть, если подводить черту, то в голосовании выборщиков вы, скорее, не сомневаетесь, интриги там не видите, ну, но смотрите, вот пространство для маневра у Трампа сужается.
Речь идет о попытке подорвать конституционные основы. Потому что выборщики должны голосовать так, как проголосовали избиратели, да? Правильно, насколько я помню? Я не специалист, конечно, но по неволе тут станешь специалистом несколько американского избирательного законодательства. Так вот, что призывают демократы? Демократы призывают забыть Конституцию, наплевать на нее, голосовать, что называется, сердцем.
По совести.
Где-то мы это уже слышали, да, в 1996 году. Вот. Но подрыв основ конституционного строя приводит к одному, к бунтам. А он придет, потому что у Трампа не меньше сторонников, чем у Хиллари Клинтон. И если будет сделана попытка переголосовать, что называется, Трампа, это вполне можно будет считать, если не третьим туром, как на Украине принято, вполне себе каким-нибудь Евромайданом это может закончиться.
Не подстегивает ли вот такое давление Трампа, наоборот, к более агрессивным действиям по отношению к тем же демократам и к тому, чтобы как-то...
Демократы сейчас просто пытаются отвоевать хоть часть той политической территории, которую они потеряли в результате чудовищных ошибок, сделанных штабом Хиллари Клинтон. А какие ошибки? Они сводились к одному. Население было перекормлено Хиллари Клинтон по всем направлениям. И при этом Хиллари Клинтон полностью упустила, что называется, социальные сети и медийное американское сообщество, которое проголосовало за Трампа. Вот Трамп здесь был очень конкретен, был очень точен, и это сыграло свою роль. Хиллари Клинтон же решила провести такую массированную, очень агрессивную, традиционную избирательную кампанию, что, конечно, немногим избирателям понравилось. Плюс они, конечно, когда оценивали ее перспективы уже на посту президента, они принимали во внимание некоторые особенности ее поведения, которые обнаружились в ходе избирательной кампании. И ребята просто напугали Хиллари Клинтон США.
Зато как лихо она машет кулаками уже после драки. Таким образом, в том числе и для Трампа, ограничивая пространство.
Да, сейчас она отрабатывает уже ту модель, чтобы демократы смогли политически торговаться с республиканцами на ближайшее будущее.
И, судя по всему, у нее это получается.
Ну, посмотрим, поживем, увидим.
Хорошо, идем дальше, уже бог с ними, с Соединенными Штатами. Тут уж совсем скоро узнаем, как там чего проголосуют. Да, они верят, да.
Бог с нами.
Хорошо, бог с нами, но не совсем, потому что Российская Федерация, новости не очень хорошие. Иркутск более 30 человек уже официально числится погибшими в результате какой-то банальнейшей, чудовищной истории с употреблением опять суррогатного алкоголя из какого-то лосьона для ванн под названием «Боярышник», что уже воспринимается как бренд алкоголя, в принципе, в Российской Федерации. И дальше, естественно, мы ждем какой-то реакции со стороны властей. Реакция последовала. Дмитрий Медведев сделал заявление, иркутские власти сделали заявление.
Уже даже Путин взял на личный контроль.
Путин взял на личный контроль ограничение продажи непищевого алкоголя по Иркутску, уже сделано.
Мэр Иркутска, да.
Да, но это же все истории, которые, ну, никак не влияют на процесс. Это бить по хвостам называется.
Да? Бить по хвостам, но это единственное, что сейчас могут сделать иркутские чиновники, потому что иначе просто их начнут... Нет, я не призываю к этому, но их начнут... Ну, как в Соединенных Штатах Америки принято линчевать. Ну, до этого, конечно, вряд ли дойдет, потому что население Иркутска, судя по всему, ну, там двойственные чувства. С одной стороны, действительно, вопиющий случай отсутствия системы контроля за подобного рода вещами, но с другой стороны, то, что употреблялось в пищу, в питье, не должно было бы употребляться в пищу и питье. То есть гибнет вполне себе определенный контингент людей, которые этим занимаются.
Да, и мы даже догадываемся, почему они употребляют это в пищу и питье.
Ну да, либеральное сообщество уже определилось с виновными, оно считает, что виной всему это вопиющая бедность в регионе, и вот население вместо того, чтобы покупать качественный алкоголь, но дорого, предпочитает стекломой, но дешево.
Есть альтернативное предложение. Давайте мы сделаем так, чтобы уже алкоголь в Российской Федерации, простите, мы вот в таких условиях выросли, что без него никак, у нас самый дешевый антидепрессант алкоголь получается. Мы задрали на него цены для того, чтобы бороться с алкоголизацией населения. В итоге имеем трупы в Иркутске сейчас.
Вот здесь совершенно верно. Вы затронули очень интересную тему. На самом деле, вот мой центр политической информации, несмотря на то, что он политическая информация, он делает доклады и на вот проблему законодательного регулирования алкогольного рынка в том числе.
Интересно.
И да, действительно, мы пришли к выводу, что попытки со стороны правительства поиметь в бюджет определенный доход за счет этого привел к завышению акцизов. Причем на мой вопрос один из высокопоставленных чиновников правительства очень нервно отреагировал, типа, акцизы все равно будут повышаться. Вот. Но на мою просьбу, пожелание просчитать последствия этого шага, к сожалению, это не было просчитано. И вот результат. Потому что происходит серьезное расслоение употребляющих, понимаете? Есть люди, которые будут покупать еще дороже, что называется, но будут ограничивать в средствах на еду свою и на одежду, на предмет личного потребления свою семью, а есть люди, которые просто наплевали на это и будут пить вот то, что они пьют. К сожалению, как это ни парадоксально, я здесь вполне четко увязываю проблему резкого повышения акцизов на алкоголь и вот этого недоразумения, которое привело к трагическим последствиям.
Сначала автоматы, это уже автоматизация по продаже подобного рода продукции появились.
Это ни в коем случае нельзя делать. Это замечательная
в Калуге,
практика, кстати,
да?
Это замечательная практика, которая в Японии присутствует. Я иногда бываю в Японии, там вот это поставлено на поток. Но там существует очень четкая культура питья, что называется. Там тоже есть люди, которые употребляют стекломой. Вот. Но эти люди являются крайне маргинальными элементами, существуют специальные службы, которые занимаются ими. Вот. В России, к сожалению, таких служб нет. Но люди такие есть. И эта проблема будет вечной, пока мы будем вот множить точки, где можно будет это достать, без хотя бы какого-то ограничения с точки зрения доброй буфетчицы Зины, которая не продаст тебе стекломой, зная, что это, чем это может закончиться. А бездушный аппарат тебе просто его продаст.
Внимание, вопрос. Мы всегда находимся в поиске некой золотой середины, так, чтобы и здесь сделать получше, и там не навредить. И вот история с алкоголем как раз одна из таких, когда, да, действительно, с алкоголизацией нужно что-то делать, но, как показывает практика, есть перегибы на местах. Так где эта золотая середина? Давно ли мы ее перешли?
Перегибы всегда будут. Золотая середина есть, безусловно. В 90-х годах было гораздо хуже с этой ситуацией. Вспомните, была даже целая...
Я вам подмигиваю.
Да-да-да, серия анекдотов уже на эту тему, и это было действительно большой проблемой. Сейчас эта проблема не такая острая. Мне кажется, что она сейчас будируется несколько искусственно. Но я за искусственное будирование этой проблемы, потому что она показывает, что региональные власти, к сожалению, со своими обязанностями не справляются. И это данный конкретный
палкой
случай нужно
бить,
разбирать.
Как они должны справляться,
палки
я понять
по
не могу.
По пяткам, как в Турции в 19 веке.
Нет, это все прекрасно, но это законодательство в Российской Федерации не позволяет. Поэтому сейчас
есть будут... такое волшебное слово, да, как отставка просто.
Кого? И все. Давайте кого-нибудь отставим.
Определяется уже одним щелчком просто виновным.
Губернатор Иркутской области.
Нет, зачем?
Мэр Иркутска.
Давайте сразу президента уволим, и все.
Нет,
и решим все проблемы. Ну, о чем вы говорите? Нет, существует вполне конкретный чиновник, который отвечает за вот конкретный стекломой. Вот, это проверяющие, это правоохранительные органы, в том числе, которые не, прекрасно, я думаю, осведомлены о точках, которые, на которых производится вот эта гадость.
Формально они законов-то не нарушают, потому что они продают этот лосьон для ванн, добавляя в него метиловый спирт.
Совершенно верно. Думаю, что существует вполне себе, так как отравление массовое, а не 4-5 человек, там одна компания, да, существует вполне себе определенная, может быть, даже какая-то, извините, я, конечно, сквозь этот сарказм такой он вынужденный, существует, может быть, даже какая-то социальная сеть любителей вот этого напитка, что называется, раз... так разово и так широко это все разошлось. Вот, поэтому я думаю, что, к сожалению, вопрос скорее к правоохранительным органам здесь.
То есть, если бы они нашли повод, есть человек, статья-то найдется, так получается?
Нет, не в этом дело. Дело в том, что подобные вещи как раз должны отслеживаться участковыми и районными отделами и производиться определенные действия.
Пьют, да, пьют. Ну, это как борьба с самогонщиками.
Иногда людей надо спасать от них самих, понимаете? Иногда они вот... Кстати, можно еще вот выяснить, собственно, почему так много. Что это? Что за инцидент такой странный? Может быть, он носит организованный характер?
Простите за терминологию.
Тогда действительно нужно уголовное дело объявлять.
Привезли так, дешевое бухло, пожалуйста. Товарищи пришли, затарились. Ну, банальная история. Обвинять правоохранителей...
Я не обвиняю никого. Я пытаюсь определить круг людей, которые ответственны за эту ситуацию. Ситуация вопиющая, да. Снимать степень вины с употребляющих не по назначению, что называется, тоже никто не собирается. Вот, но правоохранительные органы, как правило, работают с этим контингентом.
Хорошо. Одну сторону нашли тех людей, которые могут что-то сделать, правоохранительные органы, но возникают вопросы, которые касаются регулирования алкоголя вообще в Российской Федерации. Тут же сейчас наверняка уже прозвучат заявления со стороны там, представителей оппозиционных партий, которые потребуют, наконец, уже монополизировать производство алкоголя в Российской Федерации.
Это к гадалке не ходи.
Это первое. Дальше.
Тут при чем здесь этот случай?
А вот
это
просто.
Же стекломой.
А все должно быть под контролем государства, вообще все монополизировать в идеале, и пусть государство само это контролирует.
Либеральная модель рынка это не одобрит.
Либеральная не одобрит. Слева именно такие предложения прозвучат.
Большими буквами, да, на флаконах писать «не пить», иначе вы всю глубину ответственности не берете на себя.
Когда это помогало кому?
Нет, я понимаю, да, но это вопрос к нам. К институтам гражданского общества.
Хорошо, следующее предложение, которое может уже прозвучать с либерального фланга, как раз касается снижения стоимости акцизов, чтобы алкоголь был в Российской Федерации подешевле.
Не для того мы повышали, чтобы снижать, ответит дружным хором правительства, я думаю.
И все.
Не,
и получается,
что мы... Я не сторонник ни снижения, ни повышения. Я сторонник корректного регулирования с учетом интересов всех слоев населения и бюджета в том числе. Понимаете? Просто вот этот вот механизм повышения и понижения акциза на алкоголь, он должен регулироваться формулами законодательными и так далее. Это должно быть объяснено, что куда идет. Часть этих средств в обязательном порядке должна идти на просветительскую работу, что, дескать, пить вредно, пить плохо и так далее.
33 погибших в Иркутске, в принципе, свидетельство того, что уже, видимо,
нельзя, да.
Перерегулировали, нет?
Нет. К алкогольному рынку это не имеет никакого отношения, давайте будем честными. Это имеет отношение к вполне себе маргинализации вот этого процесса и маргинализации определенных социальных групп конкретно в Иркутске. Раз такое массовое отравление произошло средством, которое не предназначено для питья.
Напомню нашим слушателям, с нами сегодня генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Ну и давайте попробуем на голосование поставить, как вы себе представляете решение этой проблемы. Вы видите решение проблемы в монополизации рынка алкоголя в Российской Федерации. Вообще всего спиртосодержащей продукции. Все. Да, 134-21-35. Даешь монополию государству, и тогда мы все проблемы решим. Это 134-21-35. И альтернативный вариант. Вы скорее за то, чтобы снижать акцизы. снижать акцизы, чтобы сделать легальный алкоголь дешевле в Российской Федерации. Тогда вы голосуете 134-21-36. Вы за удешевление легального алкоголя в Российской Федерации. Это 134-21-36. Наше голосование началось, ну и будем принимать в том числе телефонные звонки. Вам пригодятся наушники, Алексей Алексеевич. Поехали. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Юрий.
Здравствуйте.
Зовут.
Да, Юрий, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот я задумался, если бы в этом лосьоне был этил, то никто бы, вероятно, не отравился, и мы бы вообще не вели бы разговоров никаких.
Верно? Согласен, там еще какая-то добавка была, я, к сожалению, не специалист. Ну, да, я именно поэтому в самом начале, когда мы стали обсуждать эту проблему, я обратил внимание на то, что должны быть вот контролирующие органы, и, соответственно, чиновник должен понести ответственность, потому что была, я так понимаю, насколько я понял из сообщений новостей, была нарушен процесс, технологический процесс, что, за что должны нести ответственность, безусловно, и организаторы нарушения, и, соответственно, контролирующие органы. Это первая ступень, первая фаза. Вторая фаза, я все-таки апеллирую к правоохранительным органам, которые должны отслеживать подобного рода вещи и подобного рода группы. Вот, они, во всяком случае, не должны, что называется, нести наказание, но должны внятно и на пальцах объяснить, почему так произошло, почему так массово.
Почему упустили?
Они должны эту ситуацию, да, просто контролировать.
То есть не верится в то, что, например, сотни людей затаривались этой продукцией, вот. А это было все, конечно, из-под полы, и никто это, на это не обращал внимания почему-то. Хорошо, принимается. Еще 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здрасте, Хайдар. Надо восстановить, чтобы спиртзаводы натуральный спирт гоняли. И полиция как будет регулировать, если Путин сказал, не кошмарит бизнес.
Вот. Все смешалось в доме Облонских, хорошо, но давайте, чтобы у нас заводы правильный спирт
гнали. Хорошо работает обратная связь, то есть, основываясь на вот этом инциденте, более 30 погибших, нужно усилить контроль за производством и за технологической цепочкой.
Это при условии, это что это можно проконтролировать.
Это не кошмарит бизнес, это не кошмарит бизнес. Это сделать так, чтобы люди, которые ответственны за вот подобного рода инцидент, понесли реальное наказание, чудовищные штрафы. Подобного... Это не кошмарит бизнес, это вполне конкретный отдельный случай, чтобы люди, которые организовывают вот это, по сути, являясь организаторами этого инцидента, в педагогическом смысле получили по голове, по башке, и остальные, которые хотят поменять в будущем, возможно, метиловый спирт, вернее, этиловый на метиловый, так как он дешевле, вот, они бы остереглись это делать, понимая, что к чему это может привести. Потому что я так думаю, действительно, ситуация страшная в том смысле, что речь идет о какой-то инфантилизме вот этих технологов, которые взяли и поменяли этил на метил, и все, не осознавая, что это может привести к серьезным последствиям. Либо осознавая, но находясь под давлением инфантильного товарища.
Далеко пойдем, потому что,
нет,
например...
Нет, далеко. Ну, почему? Вполне конкретный случай, надо разобрать его по косточкам и
предъявить. Вы употребляете оказание в качестве главного заменителя вот этого метила стекломой, да? Ну, так, ну, давайте вернемся к тому, что у нас и в стеклоомывающей жидкости для автомобилей должен быть только этиловый спирт для того, чтобы, не дай бог, никто не траванулся.
Насколько я помню, вот я как-то чистил водкой заледеневшее стекло, потом ужасные разводы после этилового спирта. Вот. Ну, я стараюсь беспиртовые использовать вещи, но помню, не вариант. Просто не вариант. Не, ну сложно человеку объяснить, что это нельзя пить.
Как-то так получается. Естественный отбор, так это комментирует 247-й, но и
у меня это на языке вертелось, но это очень цинично.
Цинично, да, чрезвычайно. Вам это нельзя, да. Оставляем голосование, пока буквально еще на минуту. 134-21-35. Это вы скорее за монополизацию. Все, государство должно взять производство спирта, всех спиртосодержащих вещей в Российской Федерации под свой контроль, монополизировать это. Не просто под контроль, монополизировать.
Чиновники сейчас потерли ручки, а?
Да, 134-21-35. И 134-21-36, нет, скорее вы за то, чтобы уже снижать акцизы на легальный, нормальный пищевой алкоголь в Российской Федерации, потому что здесь уже перебор, это 134-21-36. Голосование продолжается, еще один звонок приму, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, меня зовут Дмитрий, как раз хотел про омывайку сказать. Вот смотрите, запретили метаноловую омывайку, начали травить людей этим изопропилом жутким, который выедает глаза насчет раз. А, тем не менее, омывайку метиловую благополучно можно купить на обочинах, на МКАДе и так далее. Может быть, этот самый стекломой точно так же будут, точнее, не стекломой, а боярышник будут продавать из-под полы на обочинах, особо не шатурясь.
Ей спасибо, принимайте.
Обязательно будут. Товар-то надо реализовывать, что называется.
Будут. Запретят боярышник вообще, будут продавать в полынь какую-нибудь.
Ну, нет, ну, к чести правоохранительной надо сказать, я вот по Яузе езжу часто, вот, и там 2 месяца назад стояли еще ребята, у них на крыше автомобиля стояла там парочка вот этих вот, потом раз, исчезли, и вот я уже 2 месяца их не наблюдаю.
Массово, потому что вся глубинка пьет это, пишет Сергей из Одинцова. Заходил в магазин села Наговье в Тверской области. При мне штук 10 лосьонок купили по 30 рублей за бутылочку. Спросил у продавщицы, говорит, все местные пьют эту хрень, пишет Сергей из Одинцова. Но и таких наблюдений наших слушателей довольно много. А что касается нашего голосования, результат 60% наших слушателей за монополизацию, 40% за то, чтобы уже снижать акцизы на алкоголь в Российской Федерации. Так проголосовала наша аудитория.
Возвращение в Российскую империю. Для госмонополия на спирт была просто тотальной.
Сейчас новости, а с нами Алексей Мухин. После новостей продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». С нами сегодня генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Еще одна тема, которую планировали затронуть с Алексеем Алексеевичем, это заявление министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова. Цитирую. «Вот говорят, давайте введем прогрессивную шкалу, больше денег соберем и одновременно сделаем льготы для тех, кто имеет небольшие доходы. Мы расчеты делали, это нулевая операция», сказал министр на 25-м съезде РСПП.
Совершенно прав. Совершенно прав. Дело в том, что во Франции Оланд пытался это сделать, но это привело к отмене подобного рода инициатив, потому что все французские богатеи тупо ломанулись за рубеж. Вот и все.
Тут тонкость есть. Это как с акцизом на алкоголь. Вопрос в том, какой будет этот налог прогрессивный, потому что Оланд-то заявил сразу 75%. Это, безусловно, испугало всех богатеев. Но мы-то не говорим о том, чтобы сделать 75, давайте сделаем хотя бы 20 для богатеев и, я не знаю, хотя бы 11 для тех, кто действительно там совсем мало зарабатывает.
Ну, то есть антиконституционную меру принять, да? То есть у нас появятся люди первого сорта и люди другого сорта.
Да давайте признаем реальность.
Осетрина может быть только одной свежести. Нет, она же первая.
Алексей Алексеевич, мы это прекрасно понимаем.
Кстати, вы говорите со сторонником, на всякий случай я так отмечу, введение прогрессивного налога. Но я просто сейчас вот просто оцениваю ситуацию, которая во Франции, вот, например, произошла и так далее, и вижу, что это просто не работает. В США произошло то же самое. Все ломанулись в офшоры.
Хорошо, да, попробую зайти с другой стороны. Значит, смотрите, у нас какая картина получается. Если брать именно выгоду для бюджета, то она нулевая. Вот здесь я готов согласиться с Антоном Силуановым. Но здесь-то запрос не столько на выгоду для бюджета, чтобы больше налогов соберем, а запрос на то, чтобы сделать чуть-чуть справедливее общество в Российской Федерации.
А знаете, как Владимир Владимирович Путин поступил в 2003 году?
Сделал плоскую
шкалу. Ввел новые правила для большого бизнеса, который стал вместо РСПП, РСППР, Российский союз промышленников и предпринимателей, работодателей. То есть наделил большой бизнес определенными социальными функциями. И 10 лет это фактически работало, потому что большой бизнес расплачивался с населением страны, реализуя социальные значимые проекты, включая Олимпиаду. Вот, пожалуйста, вам. Без всякого шумихи, шума и пыли был введен, собственно, прогрессивный налог, просто он взимался иным образом.
Но запрос-то как раз на шум и пыль, если хотите.
Нет, почему не сделать то же самое еще раз? У нас опять выросла когорта олигархов, причем олигархов с госучастием, вот. Почему бы не ввести приблизительно то же самое? Вот я подозреваю, что вполне вероятно, Владимир Владимирович Путин замыслил нечто подобное, потому что у меня в свое время выходила книжка на эту тему, вот, и я думаю, что сейчас условия, на самом деле, очень схожие с теми, что происходило тогда, в начале нулевых годов. И вполне вероятно, что нас ожидает именно такая форма введения прогрессивного
налога. То есть тогда вы вспоминали и там, губернатора Чукотки нашего, Абрамовича.
Естественно, да.
Который, когда его на второй срок переназначали, сказал, что опять, это буквально его цитата. Да,
прекрасно понимая, что посидеть на дорожку придется, я имею в виду, в губернаторском кресле.
Ну да, но это косвенные такие налоги, прогрессивные, если хотите, косвенная шкала.
Вам же министр финансов прямым текстом сказал, мы посчитали нулевой эффект для бюджета. Давайте будем изыскивать эффективные способы решения вот этих проблем. Вам что нужно, шашечки или ехать? Вам нужно, чтобы чувство справедливости было удовлетворено?
Да, Ложечка. Уже важнее шашечки, в этом парадокс.
Чувство справедливости у населения удовлетворено было, чтобы реализовывались социальные проекты, на которых в бюджете, как правило, нет. Кстати, вот эти деньги, они тратились под контролем самих олигархов, и они потрачены были крайне эффективно. А давайте их передадим с помощью налогов в государственный бюджет. Те же чиновники их же с большим удовольствием примут и освоят, что называется. И опять не получится ничего.
Здесь есть важное отличие от 2003 года, Алексей Алексеевич. Тогда мы росли, и доходы у граждан Российской Федерации росли, причем довольно ощутимо. А здесь доходы падают, реальные доходы населения упали по сравнению с совсем недавним периодом. Отсюда вырастает то самое недовольство. Отсюда уже появляются запросы, они звучат все громче, на ту самую социальную справедливость. Какого черта они все больше жируют, а мы все больше беднеем. Поэтому здесь, мое ощущение, шашечки уже важнее.
Нет. Я думаю, что будет применена та же модель в той или иной форме, и произойдет более справедливое распределение средств. Взять хотя бы вот эти антикоррупционные дела последнего времени. Угу. Если вы заметили, институт конфискации здесь применяется вполне себе конкретный. И арест имущества и так далее. Другое дело, что пока непонятно, куда это арестованное имущество, эти средства поступают, хотелось бы знать. Вот я как представитель гражданского общества, я желаю знать, а, собственно, куда идет это, в какой фонд, куда
как,
это идет.
Как реализуется, как тратится, как, да, где как потом оказывается. И так далее. Хорошо, принимаем. Хотите голосование на эту тему?
Вот давайте, конечно.
Про шашечки, конечно. Или ехать. Мне правда интересно. Алексей Алексеевич Мухин предполагает, что гораздо эффективнее было бы сделать нечто похожее
систему
на то, что было...
социальной ответственности для крупных собственников.
Да, что было в начале 2000-х, когда Роман Аркадьевич Абрамович сидит в кресле губернатора Чукотки.
Нет, когда олигархи не занимаются политикой, а занимаются социальным обеспечением. Все.
Да он там сидел ровно для того, чтобы поднимать Чукотку. Вот для чего он там сидел. Ну, когда Михаил Дмитриевич Прохоров берет на себя обязательство поднимать российский биатлон.
Ну, поднял плохо.
Ну, туда вкладывал деньги, по крайней мере.
Нет, они Олимпиаду, да, сделали.
То есть они все чем-то были вынуждены делиться. Кто-то заниматься регионом, кто-то там спортсменами, кто-то еще чем-то. Они вот таким образом на них был наложен тот самый прогрессивный налог. Заработали — делитесь. Как так-то логика была? Алексей Алексеевич ровно за это выступает, для того, чтобы они сами потом этот процесс еще и контролировали, как тратятся их деньги.
Естественно.
Это называется ехать. Это 134-21-35. Если вы полагаете, что для нас важнее
отнять
уже...
Отнять и поделить, то есть шашечки.
Шашечки. Это прогрессивная шкала налогообложения, даже если с нулевым эффектом для бюджета, но это будет, по крайней мере, демонстрация справедливости, тогда вы голосуете 134-21-36. Для вас важнее ехать, 134-21-35. Для вас уже важнее шашечки. Это 134-21-36. Наше голосование началось, префиксы и в том, и в другом случае 8495. Поехали. Ну и сейчас, конечно, понадобится уже ваши комментарии. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Ант пишет: 1% топ-менеджеров получают половину фонда оплаты труда. Вот это справедливость, пишет Ант.
Ну, вообще ни разу не справедливость.
Ну, тогда это запрос на прогрессивку.
Это запрос на справедливость.
Ну, потому что прогрессивку мы понимаем,
ну,
как
вот,
да.
Ну, вот ребятам не запрещено назначать себе... Совет директоров с удовольствием назначают им эти гигантские зарплаты и премиальные. Несмотря на неоднократные просьбы, требования президента и премьера этого не делать.
Да.
Все равно это делается, под Новый год особенно. Ну, вот у меня в этой связи возникает вопрос. Ребята, что, вообще ничего не боятся, что ли?
И тут важный вопрос, кто кого обирать-то будет, потому что получается, что государство будет само у себя отбирать.
Вот именно,
понимаете? 70% у нас, чего, предприятий, бизнеса в Российской Федерации принадлежит государству. И государство здесь говорит: эй, давайте
нет,
делиться.
В отдельных отраслях.
Да, давайте делиться, будет говорить государство, и будет делиться само с собой?
Нет, они по-умному просто в уставах и в разных других документах обошли вопрос этой стороной и начали себе назначать вот эти все вещи, которые, деньги, средства громадные, которые, по сути, являются, на мой взгляд, весьма сомнительным мероприятием, потому что очень катастрофически похоже на вывод средств просто С баланса компании.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Олег. Вот в чем лукавит ваш гость, значит, Силуанов, он же заинтересован, он посчитал свою пользу. Вот этот расчетик сделал так, ну, как бы свел концы с концами, сказал, да, не будет выгоды, а думает он о своем кармане.
Хорошо принимается.
Если честно, я вот меня еще в школе забавляло, когда учительница меня спрашивала: а расскажи мне, Алексей, вот что имел в виду поэт, когда говорил, вот написал вот это. Я как поэт, рабочий поэт, вам скажу, вы никогда не догадаетесь, что я имел в виду. Точно так же вы никогда не догадаетесь, что имел в виду Силуанов. Силуанов – профессиональный чиновник. Я не знаю, во всяком случае, у него более-менее чистый файл, что называется. И он из школы Кудрина, где тоже принято, что называется, иметь чистый файл. Я не знаю, откуда вы взяли это обвинение, но, на мой взгляд, оно очень оно не соответствует действительности, извините.
Хотя обвинение берется из тезиса о том, что нашей власти верить нельзя.
Я сам совершенно нейтрально отношусь к Силуанову, я ни за него, ни против.
Армен пишет, что для него важно ехать с шашечками. Армен, тогда это не к нам, это не про Российскую Федерацию. Голосование наше продолжается, если вам важнее ехать... То есть, возможно, косвенные какие-то налоги будут на представителей бизнеса, на олигархат.
Ну, знаете, какая замечательная схема. Когда собирает президент в Кремле, а вот он скоро их опять соберет, крупных собственников, говорит, ребят, нужно то-то, то-то и то-то. Сами распределите, сами сделайте. Кстати, в регионах это тоже работает замечательно. Вот есть такой город Приморско-Ахтарск, Краснодарского края, где у меня живет бабушка, ну, сейчас тетя уже живет, куда я регулярно приезжаю, а вот... Региональный глава, вот глава города, просто взял, собрал предпринимателей и говорит, ребята, постройте набережную. Они построили, причем хорошо построили. Все, набережная, вот она.
А после этого мы, конечно, всех опять призовем
инвестировать в Россию. Потому что это их собственная инициатива.
Это незаконно.
Почему?
Потому что это предложение, от которого нельзя отказаться, это давление на бизнес.
Почему? Нет, не давление. Это называется комьюнити. Когда бизнес понимает, что он... зарабатывая средства здесь, в каком-то степени даже перераспределяя, участвуя в системе перераспределения средств, которые в регионе ходят, от туристов там и так далее, они работают на город. И, кстати, сработало, замечательно сработало. Вот, пожалуйста.
Знаете, почему сработало? Потому что бизнес прекрасно понимает, если будут проблемы с властью...
Не-не-не, я знаю прекрасно всех бизнесменов, которые он собирал. Ну, не всех, конечно, но большинство. Я вырос фактически в этом городе.
То есть
я
вы им объясняли,
каждое лето туда ездил. Не-не-не, просто я знаю, они совершенно ребята конкретно из 90-х годов и так далее, их не запугать. Но они просто прониклись идеей, действительно, это нужно сделать.
Слушайте,
просто
я сейчас заплачу.
Вот, не, не надо плакать.
Они ребята из 90-х прониклись
идеей. Они ходят гордятся этим, понимаете?
Хорошо, принимается. Вам важнее ехать 134-21-35. То есть не надо прогрессивной шкалы, пусть они как-то иначе расплачиваются за то, что они заработали вот в эпоху жирных нулевых. Пусть расплачиваются как-то иначе, не обязательно прогрессивная шкала, это 134-21-35. Нет, даешь шашечки, то есть даешь прогрессивную шкалу, пусть официально делится, это 134-21-36, даже если эффект будет нулевой. То есть если тошно, тоже будет... Нет, пусть вот, шашечки важнее, это 134-21-36. Наше голосование продолжается, еще один звонок успеем.
Ждать, что... Вы эмоционально давите на наших голосующих.
А как иначе?
Мягким таким голосом важнее ехать, а шашечки звучит так угрожающе агрессивно.
Так я в этот момент как раз имитирую подачу тех людей, которые выступают за ту или иную позицию. 7373948, да, слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, Георгий.
Да, Георгий.
Это забавит позицию Алексея, потому что хотя бы, насчет прогрессивного, хотя бы до 18 поднимите. Потому что платный въезд можно, платную парковку, да, можно и нужно. У нас вообще, мы идем по пути развитых стран. А с прогрессивным налогом, ну, никак. Ну,
спасибо, правда, принимается.
Я не понял вопроса, но я пытаюсь ответить.
Да.
Как сказал на одном совещании Сергей Кужегетович Шойгу. Вот. А на самом деле, вы уверены, что доходы от этого прогрессивного налога будут распределяться не на регулирование инфляции или там поддержку, либо ослабление курса рубля, а именно на социальные нужды? Я не уверен.
Вы тоже не уверен?
Просто не уверен. А здесь все конкретно и честно. Вот, есть конкретный социальный проект, есть вполне конкретно ответственные крупные собственники. Делайте. Все честно.
Без прогрессивки.
Без прогрессивки, да. Ну, просто опыт подсказывает, что, на мой взгляд, в России это гораздо более действенный инструмент.
Тогда, Алексей Алексеевич, трагедия, что мы будем продолжать жить по понятиям.
Почему?
В этом трагизм.
Почему?
Ну, кто потому что хотелось бы прописать понятные правила, согласно которым...
Понятные правила 13%. Хотя я, как работодатель, вам скажу, там нифига не 13%. Там, все, там все 43%. Так что... Да.
Но все равно мы, не прописывая это, как бы подмигиваем, не артикулируя, даем намеками общаемся и говорим, слушайте,
мы обсуждаем с вами две модели просто. Прогрессивку, да. Есть сильные, есть слабые стороны. Мы с вами, по-моему, обсудили их. Есть социальные проекты, так называемая социальная ответственность. Есть тоже свои плюсы, свои минусы.
Но мы не можем нигде, ни в каком законодательном акте прописать, что человек, который зарабатывает более там, 10 миллионов долларов в год, он, значит, автоматически заносится в категорию людей, которые...
Значит, нужно создать систему налогового стимулирования для развития благотворительности. Вот тот средний класс, который не олигархи, которых в Крыме не соберешь, потому что их довольно много, но которых я знаю, там, домик в Испании, здесь бизнес неплохой и так далее, они должны получать льготы, налоговые в том числе, за благотворительную деятельность, которая может быть регулирована государством, и которая может носить характер государственных программ вообще. То есть человек, отчисляя средства в эти государственные программы, которые четко фиксированы, целевые, и идут на то, что мы видим, он может получать, так сказать, моральное поощрение от общества, как человек, который участвует в этом, и налоговые послабления от государства как для поощрения того, чтобы он увеличил объем этих субсидий.
Просто вот прогрессивная шкала – это очевидная как бы, социальная нагрузка, то есть вы больше отчисляете в бюджет
Российской Федерации. Я вам сказал главную проблему. Мы не знаем, да, куда пойдут эти деньги, понимаете? У нас бюджет такой. Ух.
Ух. Да. Останавливаю голосование. 16% говорят, что им важнее ехать, а 84% говорят, что шашечки. Спасибо, в нынешних, ребят, условиях важнее. Вот
16%.
Так.
То есть мы
Не-не-не, 84% сказали, что шашечки-то важнее.
Шашечки важнее. Ну, ребят, давайте.
Хорошо. Значит, вы проиграли.
Ну и слава богу. Я люблю проигрывать. Это делает меня сильнее.
Это был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Спасибо, Алексей Алексеевич. Приходите
Спасибо
еще.
Спасибо вам.